Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас вторая беседа из цикла «Беседы с Владимиром Овчинским». Владимир Семенович, добрый день!
Добрый день!
Напоминаю, что Владимир Овчинский – советник министра внутренних дел, публицист, политолог, генерал-майор МВД в отставке. С недавних пор в сферу научных интересов Владимира Семеновича попал и Китай, потому что китайская тема, она очень востребовано, звучит на всех программах телевизионных, на ток-шоу политических. И люди, которые даже далеки были от всего этого, ну, стали заниматься Китаем вполне профессионально. Медийных китаистов у нас на самом деле не так много. По пальцам одной руки можно пересчитать всех. Есть и другие люди, исследователи, но они на ток-шоу не ходят, их страна не знает. Владимир Семенович, первый мой вопрос. Откуда интерес к этой теме и как давно он у вас?
Он относительно давно. Я его не сейчас, не в связи с, там, с последними событиями. Китай был интересен давно. Во-первых, развитием технологий, которые они использовали в сфере безопасности. Поскольку раньше я в основном занимался вопросами обеспечения безопасности, полицейской безопасности, в целом безопасности общества. У китайцев все технологии последние 10 лет развивались просто стремительно.
То есть вас интересовало, как китайцы борются с преступностью?
Да, как китайцы борются с преступностью, с экстремизмом и терроризмом. Потом там события в Синьцзянском автономном округе, в Тибете, способы, которыми они подавляли восстание, попытки цветных революций, попытки расчленения своей страны, они тоже интересовали меня, поскольку это сфера моих и научных, и практических интересов.
Всегда. А ведь я вклинюсь, в свое время китайцы, их исследователи изучали то, как развалился Советский Союз, чтобы не допустить развала у себя. А получается, вы занялись тем уже исследованием того, что китайцы наработали.
Да, так же, как китайцы сейчас изучают подробнейшим образом, как под лупой, всю нашу специальную военную операцию, учитывают все ошибки, учитывают достижения, понимая, что им предстоит в скором будущем все это пережить, ну, допустим, с событиями будущими на Тайване или в других местах. Поэтому китайцы всегда на протяжении всей своей последней столетней истории существования Коммунистической партии Китая, Китайской Народной Республики, они всегда, Советский Союз, опыт всех поколений, всех периодов развития СССР, России, они изучают скрупулезным образом. А я, ну, наверное, больше 10 лет, лет 15-20 уже, изучаю опыт Китая с точки зрения обеспечения безопасности, потому что он очень интересен.
Но в седую старину вы не погружались, китайский не знаете. А общались ли с людьми оттуда, с китайцами?
Я, значит, был в составе делегации МВД России, которую возглавлял Виталий Дмитриевич Шулик, заместитель министра, который отвечает в МВД за информационные технологии. Мы проехали, это было накануне пандемии, где-то октябрь-ноябрь 2019 года, еще не было никаких ограничений. Мы проехали 8 провинций Китая, нам показали все, что можно, показали все новейшие технологии. Мы в восторге были от того, как они работают. Очень много полезного там для себя взяли. И поэтому можно сказать, что я каким-то образом неплохо знаком с реальным Китаем, помимо того, что изучаю его по материалам. Китай лучше всего изучают американцы, как своего главного противника, японцы, англичане. Почему? На англоязычных сайтах тех же японцев и, естественно, на сайтах Соединенных, что всех их спецслужб, всех их постоянно печатаются доклады о развитии Китая, о развитии военного потенциала Китая, о их достижениях в сфере технологий. И поэтому есть большая база. Это все в открытом доступе, а все эти доклады, статьи, их можно легко сейчас переводить в интернете с помощью алгоритма.
Другое дело, что не все наши эксперты, титулованные, во все это дело заглядывают.
К большому сожалению, у нас есть замечательные китаеведы, которые знают историю Китая, идеологию, досконально все династии, даже весь вот период уже последний столетний, все. Но они в силу определенных причин не очень хорошо знают технологии, не очень хорошо знают военные дела, не очень хорошо знают проблемы обеспечения безопасности. А без этого современный Китай понять невозможно. Все, зная о Китае в историческом, идеологическом, философском, партийном смысле, и не зная тех достижений технологий и военного строительства Китая, понять его невозможно.
У меня такой вопрос. Ну, все помнят, кто такой Мао, учитель Мао, дружба со Сталиным, знаменитые существуют там и фотографии, и картины, и песня всем памятна. Сталин и Мао слушают нас, русские с китайцем, братья навек. Потом период охлаждения, уже хрущевско-брежневский период, конфликт на Даманском, потом рушится Советский Союз, план Дэн Сяопина, хотя не только Дэн Сяопина, не столько он участвовал в перестройке китайской. Что сегодня из себя, на ваш взгляд, представляет современный Китай? Есть идеология, выросшая из марксизма. Марксизм китайского типа – это маоизм. Жива ли она? Или это уже куда-то в сторону убирается, и массовое сознание китайское уже другими идеологемами живет, существует? Вот что можете об этом сказать, если
Вы
можно коротко?
Задали коротко, здесь не скажешь. Вы задали самый главный кардинальный вопрос, от которого уходят все наши китаеведы, все наши философы и идеологи, и политологи. Они сейчас уходят от этого вопроса, как будто не было жесточайшего противостояния между Китаем и СССР. Почему это противостояние возникло? Какие уроки вынесла китайская компартия и руководство Китая из этого противостояния?
И самое главное, хотят ли они с нами дружить? Мы-то строим капиталистическое государство, строили 30 лет. Вот они хотят с такой Россией дружить.
Объясняю. Мы нынешнее, Китай строит всю свою историю на главном принципе. Все, что работало на пользу Китая, они ставят в плюс тем руководителям, которые возглавляли Китай. При всех ошибках, при всех даже ужасах культурной революции, которые происходили при Мао Цзэдуне, они никогда не скажут плохого слова о Мао Цзэдуне. Потому что Мао Цзэдун сплотил страну, сплотил нацию. Он создал прообраз того Китая, который сейчас можно развивать. Он ядерное оружие смог сделать, благодаря которому Китай выжил в этом мире. И поэтому при всем том, что было негативного при Мао Цзэдуне...
Мавзолеи очереди стоят.
Мавзолеи очереди стоят. И никогда плохого слова о нем не услышите. Никогда, ни при каком режиме. Будет Си Цзиньпин, другой кто-то будет, когда-то время наступит. Всегда Китай будет к Мао Цзэдуну относиться с огромным уважением. Они опять, изучая опыт СССР, китайские сейчас философы прямо пишут в своих работах, что Советский Союз в 91 году был развален только потому, что на 20-м съезде партии коммунистическая партия осудила Иосифа Виссарионовича Сталина и осудила сталинизм как явление. И тем самым нанесли жесточайший вред развитие Коммунистической партии Советского Союза и развитие самого Советского Союза, остановив поступательные движения вверх. Это пишут китайские ученые. И они во многом правы. Потому что то, что сделал Хрущев, это даже гораздо хуже того, что сделал Горбачев, Яковлев и вся эта команда Советским Союзом. Они перевернули сознание целой нации советских людей. Это новые нации, новые народы.
Внесли сумбур определенный в сознание массовое.
Нет, они сломали сознание элиты советской. Так называемая оттепель, она была гораздо страшней для развития СССР. Ведь перестройка это просто продолжение оттепели. А распад идеологии, распад основных принципов, распад ощущения себя как Советская империя произошел именно при Хрущеве.
Можно я все-таки вклинюсь своим пятачком? Вот эти 7 слоников каменных на комоде, 60-е годы они появились, мечта советских людей была обзавестись определенными вещами, вот комодом и слониками. Вот эти слоники, они прежде всего убили Советский Союз, потому что люди перестали верить в ту идеологию, которая многие годы, десятилетия до этого поднимались на щит. Об этом писал Дмитрий Быстролётов в своих мемуарах. Они у нас изданы, не в полном виде, там кусками все это опубликовано. Тем не менее, он это заметил еще, он писал это в 70-е годы. И он сказал, вот это то, что обрушит. Потому что, когда человек начинает жить для того, чтобы жить комфортно, все, все вот эти идейные идеологемы, перестройка мира, мировая революция и все такое прочее, коммунизм, это все отходит на второй, третий, десятый.
Если мы отойдем от слоников, то есть от прямого культивирования мещанства и замены мещанством, замены идеалов, которые строили основоположники марксизма-ленинизма, замены их на слоников. Замены на комфортное жилье, на комфортную жратву, на возможность ездить.
Ведь, извините, сегодняшнее шкурничество, когда молодежь побежала там в Грузию, в Армению и в западные это страны, это все продолжение слоников.
Это все продолжение 20-го съезда партии, который разоблачил культ личности Сталина и который разрушил вечную, как тогда говорилось, дружбу между Китаем и Советским Союзом. Из-за этого были долгие годы проблемы. Даже уже не было Мао Цзэдуна, были другие руководители. И все равно разрыв, и он еще до сих пор не преодолен. Разрыв недоверия со стороны Китая к России. Разрыв недоверия, потому что они видят, что один раз опрокинули общую идеологию. Второй раз разрушили свою страну, Советский Союз. И поэтому вот эти две ошибки китайской компартии и Китайская Народная Республика как мощнейшее, самое крупное, огромное государство, полуторамиллиардное, оно уже не допустит. Этому посвящены решения последнего 20-го съезда Компартии Китая, последние всекитайские сессии народных представителей. Именно этому они это подчеркнули.
Но все-таки очень важный вопрос. Они дружить-то готовы? Или они хотели бы какую-то другую Россию в качестве друзей иметь там у себя?
Там сейчас время очень изменилось. Китайцы мыслят категориями не года, не два, даже не десятилетий. Они мыслят категориями столетий, тысячелетий. Они смотрят на мир в таком пролонгированном пространстве. В этом плане они всегда видели Советский Союз, Российскую империю и Россию современную как то пространство, то государство, тот народ, с которым надо жить в мире, в сотрудничестве, и на который надо опираться и помогать ему в сложную минуту. Почему? Потому что если берем чисто вот меркантильные
вещи. Прагматические.
Меркантильно-прагматические. Хотя китайцы так не мыслят. Вот если просто сказать, что китайцы такие прагматики, вот что им нужен наш уголь, нужна наша нефть и газ, это не самое главное. Им первое, им что нужно? Им нужен единая Россия, ни в коем случае не распавшаяся. Почему? Потому что им не нужен десяток непонятных государств, типа Московии, как этот подонок Зеленский недавно заявил. Им не нужна Московия, им не нужен отдельный Татарстан, им не нужна отдельная Чечня.
Казаки и прочее.
Да, и казаки и прочее. И им не нужно, чтобы в этих отдельных государствах было ядерное оружие, которое кем-то может быть против них использовано. Им не нужно, чтобы договариваться отдельно с теми по нефти, углю и газу, если так прагматические цели берем, а не договариваться с единой мощной страной, которая может быть добрым соседом.
Плюс партнер в военной сфере нужен мощный, сильный, с хорошим оружием, с большой армией.
Почему китайцы пошли сейчас? Ведь задача, которую строил Киссинджер, который там, с одной стороны, был Дэн Сяопин, который понимал, что после маоизма длительного нужен какой-то период типа НЭПа, ну так, если брать опять, так, в примитивной форме, когда внедрить какие-то инструменты капиталистического предпринимательства в деятельность Китая, развить крупное предпринимательство, интегрироваться в чем-то с Америкой, с Европой, для того, чтобы развить технологии, потому что самим без этого опыта невозможно тоже было развивать. И мудрый Дэн Сяопин и еще несколько руководителей Китая в конце 70-х годов они приняли тогда программу реформирования китайского общества, но если так сказать, примитивно, упрощая, как большой НЭП. Вот если примитивно сказать.
Экономическая разрядка.
Да, как экономическая разрядка. Они пошли на сближение. Огромное количество китайских студентов поехало учиться в американские, английские, французские учебные заведения. И недавно CNN анализировала эту ситуацию и говорит, удивительно, ведь большинство членов нынешнего руководства китайской компартии и правительства – очень многие учились в наших вузах американских, когда были молодыми людьми. Но они окончили эти вузы, много полезного там изучили, потому что европейская, американская цивилизация имеет очень много полезного. Не надо занимать позиции наших таких есть придурочные псевдопатриоты,
псевдоизоляционисты.
Да, изоляционисты, или которые говорят, американские пиндосы, там это... Америка – это мощная, современная страна. Я там был больше десятка раз, я проехал. Там совершенно разные люди, очень похожие на нас живут. С очень интересными взглядами. Там мощнейшая команда ученых, интегрированные там. Экономика, финансы мощнейшие. И относиться пренебрежительно к Америке не надо. Так же, как к Европе, к старой. И к Великобритании, и к Франции, и к Германии, и к Швеции. Это все мощные страны. А сейчас они занимают такие позиции больше наших противников, но мы же должны понимать, что и у противников есть чему учиться, если они сейчас даже противники. И вот китайцы при Дэн Сяопине вот эту программу осуществили, он занимает огромную такой пьедестал в развитии современного Китая, Дэн Сяопин. Он не дал совершить, вот после событий на Тяньаньмэнь, он настоял, чтобы произошел тот разгон, расстрел на Тяньаньмэне. И он дальше не дал усиливать репрессии, он не дал вернуться к самым примитивным формам маоизма, на которых некоторые...
Ну, разгон это был такой как бы поркой, такой пиар-акцией.
Ну, вот, пиар-акция непростая, именами. Там людей расстреливали серьезно из танков, из пулеметов. Это не пиар-акция.
Тем не менее, объективно это оказало воздействие на сознание.
Это объективно, позитивно оказало воздействие, что в великой стране нельзя совершать цветные революции, нельзя менять режимы, отказывать диалоги. Опять на опыте Советского Союза.
То есть принцип был прост. Пусть малая кровь прольется, нежели чем прольется кровь большая.
Нежели чем вообще будет уничтожен Великий Китай, как целая земная цивилизация.
Ну, вернемся все-таки к нашим отношениям.
А наши, которые вот... вот без этих вот краеугольных вещей невозможно оценить нынешние наши отношения. Понимая все это, понимая, что Китаю не нужно непонятное пространство раздробленных государств, а нужна единая Россия. А если нужна единая Россия, они будут поддерживать полностью Россию и в военном плане, и в технологическом, и в экономическом, и финансовом плане. Потому что иначе они страну, добрососеда, они могут потерять.
У меня вопрос, вот вы как-то немножко меня опередили, я как раз хотел эту тему поднять, она очень важная, потому что в годы войны Ленд-лиз, как ни крути, нам очень крепко помог, и из Англии шли поставки, и из Соединенных Штатов, у нас была программа с военным историком Анатолием Иванько, я наших радиослушателей к ней отсылаю, она есть в архиве, где мы все это довольно подробно разжевывали. Вот сегодня без поддержки Китая можем ли мы существовать, и что мы хотели бы от них получать, и в каком количестве, и как быстро. Идет ли речь об участии китайских добровольцев, как бывало не раз в локальных мировых конфликтах, принимали участие добровольцы, в той же Анголе воевали кубинцы и так далее. Ну, много примеров. И наши были добровольцы в разных горячих точках. Вот что можете сказать? И второй мой большой вопрос, что на сегодняшний день представляет Китай в военной сфере? Была большая публикация в «Коммерсанте» на сей счет пару лет назад, но все меняется на наших глазах, и даже коммерсантовский автор, который много что там использовал, он написал, что что-то мы не знаем, потому что тема закрыта, по некоторым вещам мы не имеем достоверной информации по ядерному оружию.
Скажи. Вы задали два вопроса сразу. Значит, начнем с военного вопроса. Два года назад – это огромный период уже прошлого, потому что только в конце прошлого года Министерство обороны Соединенных Штатов на основании данных военной разведки Соединенных опубликовало официально на своем сайте огромный доклад, который прямо называется «Военная мощь Китая». 360 страниц, где подробно расписано все от ядерного оружия, авианосцев, истребителей, новых технологий, до квантовых технологий различных, до искусственного интеллекта, все расписано. Они приходят к выводу, что Китай уже по многим позициям обогнал Соединенные Штаты. Единственное преимущество Соединенных Штатов в наличии боеголовок и количестве ядерных подводных лодок с боеголовками. Но Китай хочет нарастить, по официальным данным, у Китая сейчас где-то 350, они не вошли в договор, тот, который позволял проверять, как вот американцы нас проверяли, они отказались тогда в этом участвовать и правильно сделали. И по данным военной разведки у них, США, у них от 350 до 400 ядерных боеголовок, а к 2027 году они хотят иметь 1500 ядерных боеголовок. Без нашего плутония, без наших специалистов, без наших технологий им это сложно будет делать. Это еще одна прямая заинтересованность Китая.
Уже с их стороны.
С их стороны. Причем, если речь идет о том, что ситуация так в мире напряглась, что все уже говорят чуть ли не о невозможности Третьей мировой войны, то, естественно, имея все новейшие военные технологии, огромные вооруженные силы, без совокупного ядерного потенциала, который в союзе с Россией превосходит американский ядерный потенциал и превосходит ядерный потенциал Америки и стран НАТО, которые имеют право иметь ядерное оружие, то в этом случае Китаю и нужно с нами дружить, потому что без нашего ядерного оружия они очень уязвимы. И если говорить чисто о прагматических, меркантильных интересах, для них главное в смысле союза с Россией – это не нефть, уголь и газ, а это ядерное оружие, которого у них пока в достаточном количестве своего нет, а будет только после 27-го года, к 30-му даже, если так вернее говорить.
Плюс в области ВТС мы можем тоже какие-то технологии дать, наши специалисты там, видимо, и ездят.
Естественно,
и...
а для того, чтобы развивать их ядерные технологии самим, даже вот самим делать, им тоже нужны наши специалисты. Потому что наши ядерщики самые мощные в мире. Наши специалисты по всем редкоземельным материалам тоже. Наличие редкоземельных материалов, необходимых для всей этой сферы, у нас на территории и России, и стран СНГ, которые под нашим влиянием находятся, тоже достаточно для того, чтобы быть с нами в союзе. И вот эти главные факторы, которые не допустить расчленения России, то есть той программы, которую американцы назвали деколонизацией, когда они говорят, мы сначала нанесем удар вот сейчас там по России, потом поднимем окраины, деколонизации, народные восстания пойдут, расчленим там до 30-го года Россию, разобьем ее на мелкие части. Вот Китаю это не только не нужно, это для него смерть военная, физическая, экономическая и прочее.
А там милитаризация экономики произошла, и как давно, и что вот представляет Китай с этой точки зрения? Потому что это тоже больная для нас тема. Мы столкнулись с большим количеством проблем вот за последний год из-за того, что вот нет перевода экономики на военные рельсы, нет того, нет сего.
Ну, не за последний.
Попали очень многое.
У нас что-то перевели, что-то восстановили, и многое чего восстановили.
И слава богу, что сохранилось.
Да, за этот год. Хотя очень многое утеряно из заводов и всего прочего. Это отдельная тема, не для открытого эфира даже. Что касается Китая, зная все это, они это никогда не допустят. То есть, они все время учатся на наших ошибках. Они признали, что они тоже совершили много ошибок в военном строительстве, когда они тоже стали кадрированные дивизии ликвидировать, сделать расчет на небольшие мобильные, по типу натовских таких
бригад.
А убедившись, как идет сейчас военное противостояние на Украине, они пришли к выводу, что многое надо восстанавливать. И они уже восстановили. Они уже восстановили сухопутные войска, восстанавливают, морскую пехоту восстанавливают. Очень многое. Значит, у них проблема в том, но это и плюс, и минус. Но когда говорят, что Китай не принимал участия ни в каких войнах очень давно, поэтому они не знают, так это хорошо, что их солдаты, их граждане, их дети не гибли на войнах. Это хорошо, но они не принимали участие, но они учатся на войнах других. Все, что на Ближнем Востоке, в Африке проходило, Югославская война в Европе. Сейчас нынешний конфликт с Украиной, они все это изучают. Это все в китайских академиях, в китайских военных вузах, все это изучается. Изучается просто вот как отче наш. Где ошибки допущены, где плюсы, где минусы допущены. Что касается, в чем вот последним... Вот я назвал вот этот доклад «Китайская военная мощь», которая... А буквально вот несколько дней назад, то есть это вот уже был за день до, там, до 8 марта, по-моему, 5 или 6 марта, опубликован доклад Объединенной американской разведки, там такая служба, директор национальной разведки США, который включает данные 18 разведывательных служб США. Там сейчас женщина возглавляет это. На ее сайте официально висит доклад, я его перевел, опубликовал тоже его, который посвящен прогнозу на 2023 год. Половина доклада посвящена Китаю. И там делается вывод однозначный, что в сфере развития технологий, технологической революции, вот четвертой технологической революции, как ее определили в 2017 году на Всемирном экономическом форуме, Китай значительно обогнал уже и Соединенные Штаты даже. Что касается передачи информации 5G, 6G, которые в Китае внедряются, по искусственному интеллекту, даже председатель комиссии по искусственному интеллекту Белого дома, Шмидт такой есть, он свой отдельный доклад сделал по искусственному, сказал, что Китай нас обошел и в военном искусственном интеллекте, и в экономическом, и общегражданском. Это уже американцы признали, и признали, и именно поэтому у них такой испуг, и у них такая боязнь Китая, у них страшная боязнь Китая. И если там по вопросам Украины у них там идет еще межпартийные разногласия, что там...
Вот, то по Китаю трогательные единомыслия.
То по Китаю единомыслия, что это главное. И во всех докладах, во всех стратегиях, концепциях, которые приняты в 2022 году, совершенно новых, и национальной безопасности, и обороны, и по отдельным направлениям силовых ведомств, везде Китай назван главной экзистенциональной угрозой США.
Все-таки я вернусь к своему вопросу. Он важный. Что мы хотим от Китая? И получим ли то, что хотим? Визит Си Цзиньпина был проанонсирован. Я не знаю, когда эта передача выйдет. Мы в записи выходим.
Говорят о начале апреля, что Си Цзиньпин приедет к Владимиру Владимировичу Путину. Конец марта, начало апреля. Ну, то, что американская пресса сообщает. Но китайские товарищи действуют так, что они могут приехать в любой день прилететь. Завтра откроем новостную ленту, они уже в Москве. И так можно.
Так, ну кроме дронов, кроме компьютерных технологий, комплектующих.
Не в этом суть. Это все мелочи на фоне. Если китайцы встали у нас за спиной, а их мирный план, который они говорят, это фактически план, который ориентирован на Россию, потому что исходя из этого плана... Этот план не предполагает ни разгрома России, ни нанесения России значительного ущерба. Если китайский план будет реализовываться, мирный план, если даже они с этим вышли, а американцы прямо говорят, что этот план говорит о том, что китайцы стали стеной за спиной России. А по-другому и быть не могло, исходя из тех факторов, которые вот мы раньше сейчас обсудили. Поэтому все остальное, как это будет доставляться, будет ли доставляться ими или через другие страны, это уже технологии, как это сделать, как доставить там через СНГ, через арабов, там через что, как там боеприпасы, кто там, корейцы будут, иранцы. Ведь китайцы, они же не только в отношении Украины, они наступают по всему миру мощным фронтом. Они примирили саудитов и иранцев, что невозможно было сейчас. Они даже дошли до того, что иранцы вот на днях сделали заявление, что как бы они уже и не хотят никакого военного конфликта с Израилем. Вы понимаете, то, что Иран до последнего времени...
Если Китай попросит, то многие страны могут просто начать поставки военного, всякого оборудования военного, техники, боеприпасов в Россию.
В условиях санкционной войны, в условиях того, что американцы через спутниковую связь, через все контролируют, естественно, это все, это такой закрытый вопрос, который лучше не обсуждать, потому что мы все равно никогда не будем знать, как это делается.
Но предположить-то несложно, тем не менее.
Вот. Но я думаю, я внутренне уверен, что Китай нас не бросит и всем, чем надо, поможет России.
А этот мирный план, что он из себя представляет в двух словах? И насколько он реализуем? И, в общем, как Соединенные Штаты будут реагировать? Реагируют уже на это. Реагируют. Очень много критических стрелок полетело,
да,
у нас.
Соединенные Штаты, нынешнее руководство байденовское, демократическое, и половина руководства республиканцев, там четко разделилось половина на половину, они категорически негативно относятся к китайскому плану, потому что он ломает всю концепцию, которую выстроили те, кто стоит за спиной Байдена. А концепция Байдена, она ярко выражена в его варшавской речи. Победить Россию, нанести максимальный ущерб, мы сделаем все, мы докажем, что демократия непобедима. На примере, значит, Украины, мы то-то-то-то-то, он говорит это в Польше, которая должна быть основным оплотом для проведения следующего наступления на Россию, потому что, исходя из той ситуации, как она складывается сейчас в украинской ситуации, ситуация в Бахмуте, Артемьевске все не закончится, а это просто оттягивание огромных наших сил, ресурсов для того, чтобы подготовить мощное наступление на Россию совершенно по другим направлениям, с выходом на Крым или прорыв в Крым, и с одновременным, возможно, открытием трех фронтов для отвлечения опять сил России: Приднестровья, Абхазия и Польша, которая с большой степенью вероятности войдет по договоренности с Зеленским на Западную Украину. Мы вынуждены будем везде вступать в какое-то противостояние, оказывать помощь, это опять, а они попытаются организовать наступление туда. Китай тоже это понимает. И чтобы это предотвратить, вот эту гадость, да, которая задумана штабом Байдена, штабом Обамы, скорее всего, потому что именно у этого беса крутятся все вот эти дела. И сейчас по Украине, раньше по вот этому сумасшедшему процессу в Америке, когда БЛМ было создано, когда памятники были сброшены в самой Америке. Это все штаб Обамы. Это такие, как если их так брать, демократические троцкисты, так назвать, которые демократию по их образцу, как Троцкий хотел коммунизм строить по всему миру, а Обама... такой продолжатель дела Троцкого, но только американскую демократию он пытается выстроить по всему миру. При нем там была революция арабская с убийствами лидеров и с сотнями тысяч жертв. А в нынешнем виде он это все воплощает на Украине. Это и штаб Обамы, и те, кто под Байденом, это единое. Ситуация, но все вот самые гадостные мысли, они рождаются в окружении Обамы.
Скажите, а вот с Китаем, все-таки Америка и Китай тоже отдельная большая тема, и наша роль, ведь Китай заинтересован в нас как военном союзнике.
Конечно, я же говорю, что он не может без...
Я имею в виду вот в аспекте этого конфликта с американцами, из-за Тайваня, из-за этих островов Южно-Китайского моря и так далее.
У нас мощный военный флот, у нас самый мощный ядерный подводный флот, самый мощный, это понимают и американцы, и признают, и англичане перепроверили, сейчас вот опубликованы данные английской разведки, там вызвано панику о том, что у нас реально есть то оружие, которое заявлено. Одной удары ядерной торпедой, и Британия перестает существовать в течение 10 секунд. 10 секунд. И они сейчас это подтвердили, что это не блеф, это не мультфильмы.
Это Посейдон вот это.
Да, как они до этого писали, да, что это все мультфильмы распространяют в России. Это не мультфильм. Они это все понимают прекрасно. Поэтому они прекратили нести бред о том, что они победят Россию. Ядерную страну победить нельзя. Нанести ущерб огромный можно. путем вот той гадости, которую они задумали на Украине. Но победить ядерную страну нельзя, потому что ядерная страна либо уничтожит тех, кто ее хотят победить, либо весь мир уничтожит. Они же не хотят сгореть. Они хотят, чтобы кто-то сгорел, а самим оставаться в шоколаде.
Ну и хотя длительный конфликт, игру долгую, вот этот вот военный локальный конфликт с Украиной, чтобы подрывать нашу экономику и в итоге вызвать здесь акции протеста.
Революцию вызвать. Главная задача была это вот деколонизация, это расчленение России. Расчленение России. Ну давайте вспомним, почему Владимир Владимирович выступил с известной мюнхенской речью. Ведь до этого мы даже предлагали войти в НАТО. Мы говорим, ну, если мы сейчас в хороших отношениях, если у нас все открыто, мы проверяем друг друга, ну, давайте будем единым блоком. Они сказали, мы вас примем, но по частям. Ему прямо в открытую сказали. По частям, нам не нужна. Вы так как-то вот дайте такой свободу региону, мы возьмем то-то. То есть они хотели взять, и как вот с Ельциным, который уничтожил Советский Союз, совершил самое страшное преступление в истории России. Его совершил Борис Ельцин. Это самое страшное. Ни один царь, ни один, никто не совершил такого преступления сознательного, которое совершил Ельцин. Совершил, потом вышел на трибуну Конгресса США и сказал, господа конгрессмены, докладываю вам, что империя зла разрушена. Мы же все это помним, нам достаточно...
Мы все видели это выступление, действительно.
Он в интернете висит. И вот этот план, они... Начав войну на Украине, а они начали войну, ими была запланирована война на Украине. Это Путину просто не было никакой другой возможности, как начать.
Опередили буквально на несколько, на небольшую, ну там две недели.
Сейчас некоторые политологи, которые считают себя очень умными людьми, даже там на больших совещаниях заявляют, надо было дождаться, чтобы они ударили по Крыму, поэтому потом... Я встал и говорю... Ребят, а если бы они ударили по Крыму, ударили по Донецку там, или по территории России...
А война вообще, бы на территории России бы шла уже.
А вообще бы тот политический режим бы он сохранился, мы бы были уже самостоятельным государством. Если бы мы это допустили. Вы об этом подумали?
Огромная армия была, 240 тысяч человек.
Да, вы прежде чем такое заявлять, об этом подумали... Вот, и китайцы, они прекрасно понимают, что другого пути у нашего лидера страны не было.
Просто Сталин в свое время опоздал немножко, его немцы опередили, и через 4 месяца немецкая армия стояла под Москвой, чуть Москву не сдали.
Конечно.
Вы этого хотели бы,
конечно.
Да?
Конечно.
Так, ну давайте вернемся к Тайваню и к этому конфликту. Вот каков ваш прогноз в этом плане, потому что разные эксперты разные говорят, что ничего не будет, другие, что будет... Ну, насколько серьезно противоречие? И в какой степени все-таки с другой стороны главный торговый партнер Китая – это Соединенные Штаты. И вроде как и в этом смысле портить отношения с США как-то странно. И в то же время не портить невозможно.
Значит, сказать, что портить отношения смешно. Потому что когда две страны находятся на грани ядерной войны, я имею в виду не Россию и Америку, а я имею в виду Америку и Китай прежде всего, на грани войны. Значит, американцы провели уже 25 учений на компьютерах с помощью искусственного интеллекта, значит, возможного развития войны вокруг Тайваня или нападения китайцев на Гуам, основной форпост, это тоже в Тихом океане, форпост основной Америки находится там, в Тихом океане. Они 25 провели учений, из которых часть показалась победа Китая, часть, что победа Америки и Тайваня. Но победа такая, что 2 или 3 авианосца американских будет уничтожено, и какие-то ядерные ракеты не со стороны Китая, со стороны Северной Кореи могут прилететь и в Америку. И что с большой долей вероятности может полностью быть уничтожена Япония. Потому что американцы втягивают Японию в этот конфликт предстоящий. Япония сейчас уже обладает мощнейшими, они хоть называются еще силами самообороны, но это уже не силы самообороны, а это современные силы нападения со своим гиперзвуковым оружием, которое японцы создали раньше американцев, и которое эффективнее американских. Как американцы пишут, что... На первом месте стоит российская гипер, потом китайская, потом японская, только потом американская. Это вот на сайте Конгресса США такая оценка дана. Если японцы начинают принимать участие, то эта маленькая страна, она будет уничтожена Китаем в одну секунду. В одну секунду. Потому что Китай помнит историю взаимоотношений Японии и Китая, когда во Второй мировой войне...
30 миллионов погибших вообще-то в Китае,
да,
было.
Да, погибших от японцев, которые целые города рубили головы детям и женщинам, и старикам, и кровь в морях и океанах была красной от крови. Китайцы это помнят, и это во всех их учебниках есть. Для Японии они это не забыли. Если Япония опять начнет воевать с Китаем, она будет уничтожена. И вот из совокупности всех этих игр, которые проведены на самых мощнейших суперкомпьютерах в США, американцы не просто обеспокоены, они на самом деле в ужасе находятся. Поэтому вот у них вот эти спорадические попытки что-то сделать, как-то там сдержать Китай, вот это вот новый договор Трио, что о строительстве там каких-то 5 подводных лодок, ядерных, ядерные подводные лодки, но без ядерного оружия. Просто ахинея, собачий бред, который несут американцы. Для чего вам тогда нужны ядерные подводные лодки, если на них не будет ядерного оружия? Смысл какой? Тратить 250 миллиардов долларов, которые на это выделены, для того, чтобы просто гигантские субмарины, что в целях исследований морского дна, чтобы они плавали. Или как разведывательно, для этого достаточно дизельных лодок, которые, ну там сейчас австралийские, они всего на 200 метров, а дизельные французские опускаются гораздо больше, и они готовы были продать Австралии, если, и там нету ядерного оружия, если для целей разведки. Значит, они хотят 5 лодок еще построить в Австралии, как дополнительно 5 крупных. Что такое ядерный подводный лодок? Как авианосец под водой.
Все-таки я не могу не задать вопрос про экономику. Экономика у нас, вот мы как бы марксизм, ленинизм изучали в свое время активно в школе и в институтах. Все-таки в какой степени китайская экономика зависит от взаимодействия, от торговли, от отношений с Америкой?
Значит,
зависит же.
Вся современная мировая экономика, она глобализирована вся. За последние 30 лет она вся, поскольку к 1978 году Дэн Сюпин вел политику на интеграцию с американской экономикой, и он делал это правильно, как признает Син Цзиньпин, потому что в тот момент и надо было, нужна была такая интеграция, чтобы поднять уровень китайской экономики. Китайская экономика очень многое приобрела для себя из взаимоотношений с американской экономикой. Просто опять вопросы в мотивациях и в контроле государства. У них есть тоже суперолигархи, но эти олигархи работают на свою страну.
И вкладывают деньги в Китай.
Деньги в Китай, если они даже туда вкладывают, то деньги в Америку или в европейские страны, то это идет на пользу Китая. Если там появляются предатели-олигархи, они не остаются жить, как наши российские, и поливает грязью тех людей, которые им дали возможность стать олигархами, и напрямую работая с нашими врагами. А такие люди, значит, несут ответственность, и их в основном казнят в Китае, что правильно делают. Вот сейчас вот после Всекитайского съезда народных представителей опубликован доклад правительства Китая о развитии Китая, в основном об экономике. Мне очень понравился там термин, который раньше я не встречал в никаких документах, что мы последовательно решаем задачу создания неподкупного правительства Китая. Красиво звучит. Не коррупция, ничего. Неподкупное правительство Китая. Это означает, чтобы не было никаких откатов, не было никаких лжетендеров, не было никакого воровства прямого.
И вот это, для нас прям как сказка некой звучит.
Ну вот эта сказка о неподкупности и о реальной борьбе с коррупцией и расхитителями, которая в Китае шла все годы, начиная с того же Дэн Сяопина, при всех генеральных секретарях Компартии Китая, при всех шла жесточайшая, а при последнем Син Цзиньпине особенно мощная шла. Вот только это и позволило Китай сделать реальным лидером 21 века.
В завершение разговора уже немного времени остается. Все-таки ваш прогноз, как наши отношения будут выстраиваться. Получим мы то многое, чего хотим. Будет как-то реализовываться мирный план. Погибли люди уже, многие стали инвалидами. К сожалению, общество взволновано, общество напряжено, многие люди по ночам не спят, потому что даже те, кого напрямую не касается своего, и вот эти все события огорчительные, все равно смотрят телевизор, читают газеты и через свое сердце все это пропускают. Знаете, что будет?
Я считаю, отвечая на ваш вопрос и возвращаясь к нашей главной теме, что позитивные результаты в специальной военной операции могут быть достигнуты только благодаря тому, что за спиной будет стоять как прямой военный, экономический и международный союзник Китай. Если этого не будет, то у нас большие шансы, даже при наличии ядерного оружия, потерять свой суверенитет. Китайцам обязательно нужен суверенитет России. Я еще раз сказал почему. Для того, чтобы ядерный потенциал России остался единым, неделимым и остался тем потенциалом, который в случае чего мог бы защитить и сам Китай. Вот только это условие внушает оптимизм.
Ну что ж, я думаю, на этой оптимистической ноте мы закончим. Я хотел, чтобы грех уныния не поселялся в наших сердцах. Всегда было сложно. Все тысячи лет истории России у нас таких уж мирных периодов было не столь много. Поэтому каждый должен следовать за Иисусом Христом, каждый должен правильный путь выбирать. И, в общем, грех уныния – это не наше. Спасибо Владимиру Семеновичу Овчинскому за этот очень содержательный рассказ. В завершении разговора, ну, пусть прозвучит фрагмент знаменитой песни «Русский с китайцем. Братья навек». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Идут вперед на походы, за светлый круг, за прочный мир, под знаменем свободы.